товарищи, вечер, посвященный 85-летию со дня рождения и 60-летию со дня дебюта в Большом театре Леонида Витальевича Собинова, разрешите считать открытым. Прошу почтить память Леонида Витальевича Собинова преподавателя. Родного искусства всегда должны жить в нашей памяти. Они призваны постоянно напоминать нам о неистощимых силах нашего народа, о неиссякаемых талантах, таящихся в его недрах. Они являют нам примеры бесконечной преданности искусству, бескорыстного служения людям и счастью их радостям. Таким идеалом художника был и остается для всех, кто его знал, наш гениальный певец Леонид Витальевич Собинов, русский Орфей, баян красоты и свободы. Мир знал много великих артистов. Всегда богата была ими русская сцена. Но очень немногих можно назвать таких художников, в которых так гармонично слились бы черты человека и его искусство, который бы и на сцене, и в жизни являл единое целое, излучая столько красоты, правды, столько светлого, ослепительного оптимизма. Таким был Собинов. Мне все в моей жизни пришлось черпать из самого себя, так как среда, в которой я жил, дальше уровня обыкновенного житейского довольства не шла, говорил Собинов. Он был прав. Действительно, он своими руками, умом, талантом создал свое искусство, свою славу. Искусство Собинова, как и Шаляпина, и Неждановой, как бы явилось в их исполнительстве ярким выражением огромных завоеваний русской музыки и русского театра, живописи, литературы. Чайковский, Римский-Корсаков, Мамонтов и Станиславский, Левитан и Поленов, Чехов и Горький – вот кто влиял на развитие художественных и общественных идеалов Собинова. Певцом торжествующей любви назвал Леонида Витальевича Качалов в своем слове у гроба великого артиста. Да, это очень верно. Собинов был певцом любви в самом широком смысле слова. Могучей любви к жизни, к людям, к человеку. Искусство, развивая эстетическую сторону, делает и меня как-то чище, говорил Собинов. Грязь жизни становится противна, и многие дурные побуждения улетают в вечность, чтобы больше не возвращаться. В этом понимании нравственного воспитательного значения искусства в жизни людей сближается Собинов со всеми великими художниками нашей Родины. Вот почему не только для тех, кто заполнял зрительный зал от партера до галереи, но и для тех, кто находился на сцене, Собинов был не только пленительным лирическим тенором, великолепно поющим любимые арии, но и подлинным живым человеком, в образ которого он перевоплощался в данный вечер. Поистине, искусство Собинова было искусством души и сердца. Поэтому его искусство было молодо, неувядаемо прекрасно. Поэтому время, такое жестокое к другим, было перед ним бессильно. вплоть до последних своих спектаклей на сцене Большого театра, он оставался восторженным Ромео, изящным кавалером де Грие, пламенно влюбленным в свою Мано, неповторимым по своей поэтичности Ленским, поборником добра и справедливости Лоенгрином и многими другими героями, которым Собинов дал жизнь и душу. Он искал их живых в крови и плоти, по собственному признанию. Лирический герой Собинов всей своей моральной чистотой и благородными стремлениями, всей искренностью чувств протестовал против лжи и пошлости, открывал красоту человеческих отношений, будил высокие мысли и этим звал к красоте и правде. Как хочется здесь вспомнить гениальные строки Пушкина, которые мог бы повторить вслед за поэтом создатель его образа, великий певец. «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». Искусству и общественности надо служить одинаково и разумением, и восхищением, говорил Леонид Витальевич. И так он поступал. Слова и поступки его были неотделимы друг от друга. Вот почему Собинов пользовался исключительной популярностью в народе. Он был всем доступен, одинаково прост и приветлив со всеми, вплоть до рабочего сцены, сторожей и портных. Он хорошо и легко чувствовал себя в среде простых людей. И они ему за привет и за ласку платили искренней, беззаветной любовью. Поэтому понятно, как велика была радость для всех нас, работников Большого театра, когда в первые годы советской власти Собинов стал директором Большого театра. С большим тактом, справедливостью и добросердечием выполнял он свои сложные обязанности. И хотя он недолго пробыл на этом посту, моральное значение его работы в трудные дни жизни Большого театра было огромно. Собинов много способствовал сплочению коллектива Большого театра вокруг основных творческих задач. Он призывал нас сплотиться в дружную, солидарную семью во имя интересов всем нам дорогого Большого театра, напоминая нам о нашем долге и ответственности свято соблюдать профессиональную дисциплину и твердо помнить, что умение подчинить отдельные интересы общественным интересам есть верный залог успеха всего дела и каждого артиста в отдельности. У нас общий алтарь – это Большой театр, который да останется на долгие годы храмом вечной красоты, говорил Леонид Витальевич Собинов. Я говорю сегодня об этом не только для того, чтобы отдать дань память великого певца и друга. Мне хочется его именем еще раз напомнить нашей артистической молодежи о высокой и счастливой миссии певца, художника сцены, служить народу, вдохновлять его в его великих подвигах, в создании нового общества, участвовать в формировании нового человека нашей эпохи. Какая это благородная и увлекательная задача! Но достоин ее лишь тот, кто, как Собинов, отбросит все личное, мелкое, кто отдает все свои силы и побуждения на поиски большого и важного искусства, кто всю свою жизнь наполнит трудом и вдохновением во имя счастья людей. В этом заключаются традиции Леонида Витальевича Собинова, традиции всего великого русского классического искусства.
Захватывала жизнь изображаемых нами героев с их радостями и печалями. В опере «Ромео и Джульетта» мне всегда казалось, что мы действительно оба были настоящие влюбленные. В особенности увлекал меня Дегрие Собинов в опере «Манон». Помню, как во втором акте оперы, по ходу действия, сидя с ним за маленьким столиком в роли «Манон», я с волнением, как зачарованная, слушала его неповторимое исполнение грез, в котором было столько искренней теплоты, задушевности и трогательной нежности. Никогда не забуду дуэта третьего акта «Манон», этих горячих, взволнованных чувств, трепетности и проникновенности, этой пламенной песни любви Дегрие к «Манон». Увлекаясь, мы оба совершенно забывали, что находимся на сцене. Чувствовали себя настоящими Дегрие и Манон. И после того, как опускался занавес, я долго не могла прийти в себя от творческих переживаний с таким партнером. С этим же чувством вспоминаю все наши совместные выступления в опере «Травиата», «Ромео», «Лакме», «Миньон», «Богема», «Искатель жемчуга», «Фауст», «Лоенгрин» и многих других. В 1908 году мы с Леонидом Витальевичем готовились спеть первый раз в опере «Лоенгрин». Оба очень волновались, зная, что обычно эти партии Лоенгрина и Эльзы, как здесь, так и за границей, исполнялись драматическими голосами. Но после оркестровой репетиции и успеха в спектакле наши опасения и страхи рассеялись. Первым спектаклем бенефис оркестра дирижировал знаменитый Артур Никиш, который искренне высказывал свое восхищение от исполнения этих партий. Действительно, Собинов в роли Лоенгрина был прекрасен. Описать это проникновенное, чудесное исполнение Собинова последнего акта оперы, его последние слова, обращенные к лебеди, и трогательное прощание с Эльзой просто невозможно. Слушая его, я всегда плакала. Эти слова, спетые Леонидом Витальевичем 24 мая 1933 года, на своем юбилее действительно оказались прощальными и для меня последними. В спектаклях, на сцене мы так хорошо понимали друг друга, так спелись, что иногда, не уславливаясь заранее, могли экспромтом менять мизансцены, создавать непосредственно тончайшие, неуловимые новые нюансы. Это были поистине блестящие экспромты, которые своей искренностью и вдохновением производили на слушателей, как нам говорили, неотразимое впечатление. Играя выразительно, с большим подъемом и чувством, особенно так же, как и я, не допускали ни в чем переигрывания, утрировки, ложного пафоса и фальши в переживаниях. Везде соблюдали меру. Все оперы, в которых мы совместно с ним Витальевичем участвовали, пользовались исключительным успехом и популярностью еще потому поразительному гармоническому сочетанию наших голосов, схожих по тембру и слитности звучания, особенно в унисонах, до такой степени точных по интонации, что трудно было различить один голос от другого. Богато одаренный вообще Собинов обладал также поэтическими способностями. Писал стихи серьезного и шуточного содержания, которые имели большой успех среди артистов и его многочисленных друзей. Часто на репетициях он экспромтом сочинял по какому-нибудь поводу шуточные четверостишие и тотчас же вписывал их в свой или мой клавир. У меня сохранилось несколько таких шутливых экспромтов. Вспоминаю один из них, написанный им на моем клавире во время репетиции, когда сообщили о присвоении звания заслуженного артиста императорских театров. «Не по таланту знаменит, не по заслугам заслужен, жил душка Леонид, и умер под рыдания жен. Зная, что Собинов любил хорошо слаженный и стрепетованный ансамбль первоклассных артистов, режиссура театра в операх с его участием очень строго относилась к выбору состава участвующих. При нарушении его справедливых артистических требований Собинов не стеснялся выражать свое неудовольствие администрации театра, иногда даже отказывался петь. В работе с дирижерами, режиссерами, художниками и своими партнерами Собинов умел всех объединить и воодушевить, что так важно в опере, природа которой условно и синтетична, где ансамбль чрезвычайно важен. Дирижером в то время были Сук, Купер, Федоров, Голованов. Он относился с полным доверием и уважением, прислушивался к их мнениям, точно исполняя все с ним условленное и согласованное. В театр на репетиции Собинов являлся всегда очень бодрым, энергичным, полный жизни и желания работать. Я никогда не видела его вялым, безжизненным, опущенным. Своей энергией, какой-то жизнеспособностью он заражал всех окружающих и создавал атмосферу здорового творческого труда. Творческая молодость и оптимизм били ключом Собинова и захватывали каждого, кто был близок к этому жизнерадостному человеку, любившему жизнь и умевшему ценить ее радости до последних своих дней. Интересный, остроумный собеседник, особенно на всех репетициях, в нескольких минутах перерыва, делался центром внимания присутствующих артистов, хора, оркестрантов, мимался. Он всех привлекал, увлекал своим умением вести интересную беседу, рассказывал массу эпизодов из своей жизни, неподражаемо передавал театральные анекдоты. В течение всего перерыва слышался веселый смех и возгласы. Нельзя не упомянуть об исключительном благородстве характера Леонида Витальевича, о его воспитанности, корректности, вежливости и деликатности в отношении своих братьев по искусству. Меня восхищало всегда в нем то, что он относился одинаково приветливо, ласково, ну буквально ко всем, не делая в своем обращении никакого различия между директором театра и рабочими сцены, между артистами первого положения и портными, бутафорами, осветителями. Для Собинова они были все равны, как работники театра, одинаково служившие искусству. Отношение его к товарищам-артистам было неизменно любовное, как и ко всем работавшим в театре. Поэтому, начиная с рабочего, Собинов пользовался исключительной любовью, как добрый, простой и отзывчивый товарищ. Несмотря на чрезвычайный успех, любовь публики, вполне заслуженную славу, известность, даже за пределами России, Собинов сохранял скромность. Так распространенные в театре заносчивость, гордость, самоуверенность, сознайство были ему чужды. Всю жизнь продолжал он неустанно работать, учиться, никогда не забывал о вокальной тренировке своего голоса, о своем совершенствовании, как все выдающиеся вокалисты. Считаясь и прислушиваясь к суждениям и критике таких компетентных и авторитетных лиц, как Энгель, Кашкин, Кругликов, Сахновский, Кугель и другие, Собинов принимал во внимание все, высказанное ими в печати или устные замечания в разговоре. Мне приятно было видеть, с каким вниманием, интересом и доверием относился он и к моим замечаниям, иногда даже довольно строгим, относительно исполнения его какой-нибудь партии. Часто спрашивал моего откровенного, искреннего мнения, просил дружеского совета, не боясь критики. Даже иногда во время спектакля, в небольших паузах, дуэтов или арий, он тихонько спрашивал: «Ну как звучит, Нежданчик? Ну как я сегодня пою?» Но мы, конечно, всегда друг друга ободряли, поддерживали и помогали. Это для нас, певцов, имеет громадное значение. Ласковое, доброе слово товарища придает бодрость, уверенность, а мы, артисты, всегда его очень ценим. Леонид Витальевич очень любил шутить. Часто потрунивал над некоторыми из своих товарищей и знакомых, в том числе и над собой. Иногда в спектакле между своими фразами шептал мне что-нибудь шутливое и очень смешное. Будучи смешливой по природе, я еле удерживалась, чтобы не рассмеяться громко. Ну, так вот, например, Ромео в конце дуэта второго акта на балконе при моих нежных прощальных словах любви я вдруг слышу шепот. Нежданчик, что же мне делать? Влезть-то я в лес, а вот как спуститься туда? Много других всяких было таких смешны, но невозможно всех описать, потому что очень. Я только одна. В жизни, в домашнем быту Леонид Витальевич был таким же обаятельным человеком. Он очень любил общество, которое состояло из самых разнообразных профессий. Его окружали люди талантливые в различных областях искусства. Известные писатели, художники, поэты, критики, врачи, адвокаты, артисты и учащаяся молодежь. Всех привлекало радушие Леонида Витальевича, гостеприимство, неистощимая веселость, сердечность и теплота. В уютных комнатах особенного, под звон бокалов хорошего вина, велись серьезные разговоры об искусстве, шли оживленные споры. В обществе своих друзей Леонид Витальевич выступал как интересный рассказчик, любил декламировать стихи Пушкина, Лермонтова, Блока, Есенина и другие. Читал и свои собственные произведения, среди которых много было удачных. Пел юмористические песни своего сочинения. Обладая большой наблюдательностью, памятью и чувством юмора, Леонид Витальевич прекрасно схватывал характерные черты некоторых артистов и талантливо имитировал их. Особенно хорошо изображал он Барцала Вячеслава Ивановича Сука с их чешским акцентом произношения, Горденина с его вялой дикцией, Грязвинской и других. Леонид Витальевич любил веселиться и умел веселить других. Носил с собой повсюду заразительную веселость, молодость и оживление. Во время банкетов и торжественных ужинов никто, как Собинов, не умел так остроумно, живо и интересно, часто в стихах, произносить тосты. Доброй души, отзывчивый Леонид Витальевич, никому не отказывал ни в моральной, ни в материальной поддержке. Поэтому при громадном окладе содержания в театре, больших гонорарах, многочисленных концертах у него почти никогда не бывало денег. По его словам, в сберегательной кассе у него никогда не было больше 200 рублей. До революции Собинов ежегодно устраивал несколько концертов в пользу студентов. В годы царизма оказывал помощь революционным организациям и отдельным деятелям. С приходом советской власти Собинов горячо и искренне взялся за новую работу. Некоторое время был директором Большого театра, причем так энергично входил во все стороны административной деятельности, что даже ночью проверял пожарных на Колосниках и крыши громадного пустого Большого театра, ставил с артистами декорации и прочее. Во время войны 1914 года Леонид Витальевич содержал на свои средства в собственной квартире небольшой лазарет для 8 офицеров, которые своими посетителями, родственниками и знакомыми постоянно обедали и ужинали вместе с семьей Леонида Витальевича. Нередко при большом количестве гостей, сидящих у него за столом, Леонид Витальевич некоторых совершенно не знал и тихонько спрашивал у своего соседа: «Не знаете ли вы, кто это там такой сидит, мне незнакомый? Я его первый раз вижу». Да. Голосу своему Леонид Витальевич относился крайне бережно. Накануне своих выступлений никуда не выходил, но после выступлений очень любил в хорошей компании своих друзей отдохнуть и приятно провести время за веселым ужином с хорошим вином. Зная, что обычно после спектаклей я никогда не ездила ужинать ни в ресторан, ни к знакомым, отдыхала у себя дома, Леонид Витальевич постоянно надо мной подтрунивал, смеялся и любил всем рассказывать. Знаете, как мне зайчик проводит время после спектакля? Она сидит дома, в розовом калачке дома и пьет теплое молочко. Вечно юный, обворожительный Собинов прожил яркую, блестящую и счастливую жизнь, окруженный ореолом славы и всеобщей любовью. До последних дней своей, к сожалению, не очень долгой жизни, он оставался молодым, интересным, пленительным художником-артистом. Вся жизнь И деятельность Леонида Витальевича – это прекрасный пример для нашей талантливой молодежи. Кто имел счастье слышать, видеть и знать этого жизнерадостного, обаятельного человека, у того никогда не изгладится в памяти светлый образ всеми любимого, дорогого Леонида Витальевича. Я убеждена, что Собинов войдет в историю русского искусства не только как выдающийся артист и вокалист, но как всеми любимый товарищ, очень много сделавший для родного искусства.
Разрешите продолжить наш вечер. Сейчас ансамбль арф в составе Бусковой, Смирновой, Кочуриной, Кузьмичевой под руководством народной артистки Эрдели Ксении Александровны исполнит Бизе Менуэт и Бокерини Менуэт.
Thank you.
Владимир Александрович Филиппов.
Счастливы люди моего поколения, что они застали особенного. Счастливы они и тем, что сколько бы лет ни прошло после его кончины, Леонид Витальевич стоит, как живой, в жизни и на сцене. Мне вот так и кажется, что вот он сейчас зайдет сюда, и с этой лукавой искринкой в глазах сразу покорит всех. Потому что большего обаяния человеческого, обаяния личности, обаяния ума, обаяния таланта, обаяния культуры трудно себе представить. Когда вспоминаешь его в ролях, то невольно думаешь о том, какая огромная роль принадлежала ему не только в истории оперного искусства, но и в истории культуры. Ведь в самом деле, кто из вас, теперь перечитывая пушкинского Онегина, не видит как живого Ленского Собинова? Вероятно, придираясь, можно было бы сказать, что Собинов не дал подлинного пушкинского Ленского, ибо Чайковский уже отказался от той добродушной иронии, которой порой Пушкин награждал Ленского. Но образ настолько ярок, настолько трогателен, настолько многогранен и значителен, что мне всегда казалось, если Модест Ильич сказал о том, что он жалеет, что брат его не видал Ленского Собинова, то мне всегда казалось, жалко, что Пушкин не видал этого Ленского. Ну хорошо. А когда он исполнял, играл, воплощался, я не знаю, каким словом сказать, Вертера, то это на всю жизнь осталось для меня, мальчишки, 7 класса тогда, осталось в памяти потому, что я впервые заинтересовался этим образом, как, вероятно, и многие из моих людей моего поколения, заинтересовался Гёте и полюбил Гёте через Собинова Вертера. А какой необычайно интересный и значительный образ был его Ромео. Это был шекспировский образ. Это был образ такой, который заставлял зрительный зал волноваться от трагедии Шекспира, помимо чарующего голоса серебряного тенора Леонида Витальевича, который, конечно, у всех слышавших его до сегодняшнего дня звучит в ушах. А его Лоэнгрин, ну тут я не берусь говорить, это слишком волнительно. Его Лоэнгрин, ведь это была новая трактовка. В истории мирового оперного искусства по-другому было понято великим русским интерпретатором классических вещей Собиновым. И каждый образ, который он создавал, он умел действительно давать его во всех деталях, во всех частностях, в телодвижениях, в мимике. Я уже не говорю о том, что он умел так владеть голосом, как на моей памяти умел владеть только Шаляпин. И когда мне приходилось слушать Собинова, меня всегда необычайно интересовало, а что он из себя представляет как человек, как личность. Мне довелось с ним познакомиться. Я позволю себе маленькое личное воспоминание. В молодости я преподавал в гимназии «Адольф» и ставил там постоянно спектакли. Ставили мы, между прочим, «Горе от ума». Вся обстановка была подлинные вещи, подлинный зал мраморный с хорами и так далее. И мы никак не могли найти клавесины. И вот один из гимназистов подошел ко мне и говорит: папа советует подложить под молоточки рояля газетную бумагу. Мы положили, у нас не получилось. Тогда он пришел опять ко мне и говорит: папа просил разрешения приехать на репетицию. Этот ученик был Жорж Собинов, а папа был Леонид Витальевич. И Леонид Витальевич за кулисами три раза, шло у нас «Горе от ума», три раза аккомпанировал за кулисами сам. Ну, как его полюбили все? Как его полюбили какой-то такой лаской, такой удивительной нежностью, которую и он умел проявлять ко всем, и в частности к молодежи, чему свидетелем я был неоднократно. Я помню Леонида Витальевича на заседаниях. В первые годы октября был такой Московский театральный совет, который состоял из целого ряда крупнейших работников того времени. Туда входил Немирович Данченко, Мерхольд, Южин, Таиров. Входил и Леонид Витальевич Собинов. Я очень хорошо помню, как он редко говорил, но метко говорил, но всегда говорил глазами. Было видно по его глазам, как он относится к тому, что происходит, как он относится к тому или иному предложению, как он протестует против каких-то решений и так далее. И то внимание, то уважение больше, то благоговение, которое испытывали названные мной лица к Леониду Витальевичу, говорило о том, что кто бы с ним не соприкасался, молодежь ли, или театральные деятели с большими именами, он всех умел очаровывать. И вот меня всегда интересовало, когда мне удалось его ближе узнать, интересовала одна большая проблема. Я совершенно убежден на примере Собинова, что большим художником сцены может быть только тот, кто является большим человеком. А Собинов был большим человеком. Ведь что же говорить? Мы теперь знаем, сколько он помогал нуждающимся студентам. Обычно говорят о том, что он участвовал в концертах бесплатно. Да, он постоянно участвовал бесплатно. Но я просто знаю, будучи студентом, скольких он, так сказать, сделал людьми, дал возможность кончить университет. А в то время, вы, конечно, помните, что университет весьма дорого оплачивался. И для меня Леонид Витальевич стал действительно большим человеком. И мне было ясно, что именно потому каждый его образ – это образ значительный, вошедший в историю музыкальной культуры, вошедший в историю литературы, вошедший в нашу русскую национальную культуру. И какое было у него удивительное мастерство. Вот тот период, когда уже после октября мне часто приходилось сталкиваться с ним, я знаю, что он готовил Лойгрена, которого должен был петь на Украине. Он до этого не владел украинским языком. Он тщательно изучал его. И я знаю, с каким он удивительным вкусом умел понять тончайшие оттенки украинского языка, которые он великолепно передавал. Я уж не говорю о том, что по-итальянски, когда он пел, это было впечатление такое, что настоящий, подлинный итальянец, но не итальянский певец. Именно потому, что он вовсе не пользовался теми приемами, которые были присущи итальянским певцам. И, конечно, он зашел в историю музыкальной культуры, потому что он был, я думаю, я не ошибусь, первым тенором в мире, который был и актером. И актером с большой буквы. И был он большим актером именно потому, что он был большим человеком. И последнее, что мне кажется возможным вспомнить. Предельно праздник был для всех, когда Леонид Витальевич был в своей компании, в актерской театральной. Мне не раз приходилось бывать в этой компании и наблюдать то, что Леонид Витальевич всегда становился центром. Все, что он говорил, было значительно, умно, интересно, талантливо. И чувствовалось действительно, что это человек огромной внутренней красоты, человек огромного изящества. И вот все эти качества и делали его выдающимся актером, создателем целого ряда исключительной ценности образов, вошедших в историю мировой культуры. И те, кто видели его, те знают, что он навсегда остался в памяти, как живой. Мне вот так и кажется, что сейчас он зайдет, и все мы будем очарованы им. И очарованы не его пением, а очарованы той грацией, которая присуща была его душе. Очарованы той крупностью, которая присуща была этому человеку. И я глубочайше убежден, что через наше поколение будущие поколения будут так же ценить, так же любить, но, может быть, не так же восхищаться, как мы восхищались этим крупнейшим художником, певцом, актером.
Аборин и Святослав Николаевич Кнушевицкий исполнят первую часть сонаты Рахманинова. С воспоминаниями выступит Корней Иванович Чуковский.
Я действительно не имею никакого права выступать здесь. У меня такие, в сущности, воспоминания скудные. После того, что здесь говорил свою прекрасную речь товарищ Филиппов, мне вдвойне неловко. Кроме того, это ведь у меня из моей книжки воспоминаний. Так что, может быть, это уже даже так кое-кто здесь и слышал. Когда Трепов в 1905 году обратился к войскам со знаменитым приказом о расстреле восставших рабочих, патронов не жалеть, в одном из тогдашних журналов, который назывался «Сигнал», первые две буквы приказа были чуть-чуть затушеваны, и получилось из «патронов не жалеть» «тронов не жалеть». Это создало журналу популярность в демократических массах. Тем более, что он весь был наполнен карикатурами на царя Николая II. Журнал очень скоро закрыли, редактора посадили в тюрьму, но следователь по особо важным делам Цезарь Иванович Абух-Ващатынский так и не узнал одной тайны, которая была связана с этим журналом. «Сигнал» издавался в значительной мере на средства Леонида Витальевича Собинова. Мне это известно доподлинно, так как редактором сигнала был я. А средства добыл у Леонида Витальевича мой ближайший сотрудник, начинающий писатель Осип Дымов, к которому великий артист относился тогда с большой благосклонностью. Леонида Витальевича я встретил впервые в 1905 году у Жени Штемберг, известной орфистки, в ее просторной петербургской мансарде, где постоянно толпился всякий артистический люд. Собинов был в офицерском кителе с университетским значком. Он только что вернулся со спектакля. У него был нежный, молочно-розовый цвет молодого лица и необыкновенно изящные, благородные очертания маленьких губ. Он стоял у стены, равнодушный, и, как мне сначала показалось, надменный, но когда, расположившийся в далеком углу на ковре, расположившаяся шумная компания кавказских студентов грянула какую-то мне неизвестную песню, он заулыбался, закивал головой и как-то по-студенчески, просто и молодо уселся на том же ковре, в самой гуще этого нескладного хора, и запел их песню вместе с ними. И было видно, что для него это дело обычное, что здесь он в своей среде не только кумир, но и собрат молодежи. Песня была революционная. Студенты в ту пору, в 1905 году, не пели других. И потом, когда тут же на ковре начался разговор на революционные темы, а других разговоров в том году не бывало, Собинов в полголоса тут же на ковре продекламировал стихи, шельмовавшие, такие стихи, шельмовавшие Трепова, Победоносцева, Витте, что один горбатый студент с восточными, очень черными, огневыми глазами, сидевший рядом с ним на ковре, порывисто обнял его и звучно поцеловал прямо в губы. Это вышло естественно, как будто иначе и быть не могло, и отлично выразило те чувства любви, которые переполняли присутствующих. Лишь гораздо позднее, четверть века спустя, я случайно узнал от Леонида Витальевича, что автором тех революционных стихов, которые он декламировал тогда перед нами, был он сам. Его будущему биографу будет также небезынтересно узнать, как много и охотно он жертвовал петербургскому обществу помощи политзаключенных. Татьяна Александровна Богданович, друг Короленко, писательница, член этого подпольного общества, регулярно отправлявшаяся к Леониду Витальевичу за очередными субсидиями, всегда возвращалась от него, очарованная его беспримерной щедростью. Щедрость его была легендарной. В Киевской школе слепых он прислал однажды в подарок рояль, как другие присылают цветы или коробку конфет. Кассе взаимопомощи московских студентов он дал своими концертами 45 тысяч рублей золотом. В одном лишь 1902 году он дал около 50 концертов в пользу студентов. Помогал он весело, радушно, приветливо, и это гармонировало со всей его творческой личностью. Он не был бы великим артистом, дававшим столько счастья любому из нас, если бы ему не было свойственно такое щедрое благожелательство к людям. Здесь ощущалось то бьющее через край жизнелюбие, каким было насыщено все его творчество. Стиль его искусства был так благороден, потому что был благороден он сам. Никакими ухищрениями артистической техники не мог бы он выработать в себе такого обаятельно задушевного голоса, если бы этой задушевности не было у него самого. В созданного им Ленского верили, потому что он и сам был такой, беспечный, любящий, простодушный, доверчивый. А того-то стоило ему появиться на сцене и произнести первую музыкальную фразу, как зрители тотчас же влюблялись в него. Не только в его игру, в его голос, но главным образом в него самого. Конечно, нельзя объяснить его колоссальный успех одним обаянием его творческой личности. Была и другая причина. Страстное трудолюбие, труженичество. Готовя какую-нибудь роль, он буквально выключал себя из жизни и работал по 10-12 часов, доводя себя почти до обморока. Он вообще ничего не делал кое-как, в половину. Когда он был приглашен на гастроли в украинскую оперу, он, коренной ярославец, уже почти стариком, стал учиться говорить и читать по-украински. Пригласил к себе учителем литератора Павла Апанасенко, штудировал украинскую грамматику, синтаксис и в конце концов овладел этим языком в совершенстве. Помню его школьные тетрадки, куда он старательно вписывал столбиками спряжения украинских глаголов. «Я бачу», «ты бачишь», «він бачить», «ми бачимо», «вони бачуть». И тут же к этому написанный каллиграфическим почерком: «Бачили очи, шо купавали, їж ти хоч повелась». И не расставался в ту пору со стихами Шевченко, изучая их с упорством прилежного школьника. И так восхищался музыкальностью шевченковской речи. «Рано вранці, новобранці виходили за село, а за ними молодыми и дівча одно пішло». Напевал он негромко, едучи куда-то со мной на извозчике, и украинцу, и украинец-извозчик счел его своим земляком. Его высокая культурность проявлялась во всем его облике. Он чудесно знал литературу на двух или трех языках, особенно стихи. Стихов он сочинял множество. Требовательный к себе, он смотрел на свое стихотворство как на дилетантскую прихоть и не придавал ему никакого значения. Между тем, среди его стихов было немало таких, которые обнаруживали и вкус, и мастерство, и глубокое понимание поэтической формы. Как человек богатой, многосторонней, высокой культуры, он в своих писательских попытках был мастером. Как-то встретившись с ним на сестрорецком курорте, в электрокабинете, я почему-то завел разговор о Некрасове и о его дактилических рифмах, об которых выразился, что они гораздо труднее других. «Труднее», — сказал Собинов, — «нисколько». И в доказательство без малейшей натуги набросал следующий превосходный экспромт, весь построенный на дактилических рифмах. В уголочке отгороженном, лампой кварцевой палим, охлаждая жар мороженым, стройный, словно херувим, сам Корней с улыбкой скромною, мне ладонью огромною, машет мило в знак приветствия, предлагая тоже средствие. И все ударение на третьем слоге от конца дактилические. Тут же сестры милосердия, в электрической клети, веселение предсердия, держат птичкой в заперти, и меня, раба блаженного, знать и впрямь я много пенного, и французского, и ренского выпил в славу пола женского. Форма этого экспромта виртуозна. Я уверен, что любой профессиональный поэт позавидовал бы ее совершенству. Со стороны техники она безупречна. Русский язык так богат, сказал Леонид Витальевич тогда же, что не только дактилические, а гипердактилические рифмы не представляют для русского человека никаких затруднений. И в доказательство привел свой недавний экспромт. Ждали от Собинова пения соловьиного. Услыхали Собинова, ничего особенного. Экспромт свидетельствовал и о совершенстве его поэтической техники, и о его поразительной скромности. Почему-то свои письма ко мне он почти всегда писал стихами. И какие это были прелестные, непринужденные письма. Например, это, где он так остроумно сочетает украинскую фразеологию с русской. «О, де ж вы, милый украинець, в легендах славный Корнейчук? Где новый, пишете, зверинец для тех, кому вы старый друг? Вы Опанасенкові листа прислали, в Москву прислали как-то раз. А я же, мабуть, років з 300 не бачив і не чув про вас. Тепер я щиро вас вітаю, багацько побажаннів шлю, а сам у Харків уїжджаю з женою, которую люблю. А ваша подружка Світлана почасто вспоминає вас, читає, вставши утром рано, насчет Федоры ваш рассказ. Рассказ насчет Федоры – это сказка моя, Федорина горе, которую я посвятил его дочери, присутствующей здесь, Светлане Леонидовне Собиновой, в то время пятилетней Светланочке. Письма Леонида Витальевича ко мне были такими снисходительно ласковыми, что я воспринимал их как незаслуженный дар. Вот еще одно из этих писем. Я с радостью прочел письмо Чуковского Ивановича Корнея, и хоть не хочется мне щеголять бомо, но за стихи свои краснея скажу, что крепче нет корней, которыми связал меня Корней. И так дальше. Конечно, это письма непритязательного, камерного, домашнего стиля, и не они характеризуют все эпистолярное наследие Собинова. Наследие это огромно. И никак невозможно понять, почему до настоящего времени оно не стало достоянием советской общественности. Даже в тех немногих его письмах, с которыми мне случайно привелось познакомиться, содержится столько замечательных мыслей об искусстве, о литературе, о политической жизни страны. В них так полно раскрывается личность их гениального автора, что держать их под спудом грешно. Вот и все.
Исполнит арию Виолетты из оперы «Травиата» музыка Верди. Партию рояля исполняет Ольга Петровна Томина.
Еще никто. сердца. Любить и быть любимой. Ах, дам ли взамену моей сей бурной жизни я счастье сердца?
Oh!
Александровна Эрдели исполнит отрывок из фантазии на тему Евгения Онегина. Евгений Онегин исполнит Леокадия Игнатьевна Масленникова и Пантелеймон Маркович Нарцов. Партию рояля исполняет Наум Геннадьевич Вальтер.
ошибся. Я так наказан.
Oh.
словами. Улыбку, движение глаз, ответвленными глазами, внимать вам долго, понимать душой все ваше совершенство, пред вами в страстных муках замирать, бледнеть и гаснуть, вот блаженство, вот одна мечта.
Сонные ночи, не ночи падения в разгуле бесцельном, в тупом опьянении. Нет, ночи прекрасные, нет им названия, восторгов иных, без страстей, без желания. С душою открытой мечтам позабытым, мечтам нерожденным, мечтам неизбывным, я снова сливаюсь с вечной тайной, свободной от рабства и доли случайной. Что может быть выше, прекрасней свободы души, отряхнувшей оковы природы, души, позабывшей мир страсти мятежной, души, улетевшей в стихи безбрежной. На Волге. Снова, как в былые годы, на речном звенит приволье, беззаботный смех свободы прямо к солнцу из-под поля. Широка река родная, катит воды величаво, в воду бросилась, играя с криком мальчиков орава. Мерно, ловко по сажонкам все плывут с веселым визгом, друг за дружкою вдогонку, водяным смеяся брызгом. В этом празднике зверином много скрытого значения, много доблести старинной и седого приключения. Закаляя дух и тело к бурям жизни и невзгодам, дети зов свободы смело шлют страдающим народам. Опять влеком знакомыми волнами родной реки душою я воскрес, и грезя были позабыты с нами, я в жизни предков вижу ряд чудес. Не только лишь себя, отца и деда на Волжской шире вспоминаю я, и прадед был, должно быть, непоседа, мы волгари, а дедов вся семья. А в прошлом с криком мы сарынь на кичку бросались на струги царевых воевод, рубились с людом ратным за привычку и гибли в муте желтых волжских вод. Мы вольная семья, не по указке, по-особенному жили мы всегда. Остались дедов подвиги лишь в сказке, но Волги не забыть мне никогда.
Письма Леонида Витальевича Собинова прочтет Светлана Леонидовна Собинова.
Сначала я прочту отрывки из трех писем Леонида Витальевича, написанных им из Италии Елизаветы Михайловны Садовской во время его гастрольных поездок. 17 августа старого стиля 1904 года. Ливорно. Сейчас только что закончился мой трудовой день. Обыкновенно к концу второго урока я уже настолько устаю, что чувствую даже физическую усталость. Тем не менее, голос вполне свеж, издавать, что называется, и не думает. Пока результаты такие. «Дон Паскуале», как самая легкая и незатейливая опера, готова вполне, даже отделана. Осталось только выучить наизусть два ансамбля, что, собственно, дело только памяти. Зато над «Фра Дьявола» я сижу, как японцы над «Порт-Артуром». Но надо сознаться, что и половины дела не сделано. Такая-то чертовская партия. В ней надо быть блестящим, а для блеску очень много требуется. Я еще предвижу бездну самой разнообразной работы. С завтрашнего утра принимаемся за сказки Гофмана. Надо установить разные тонкости произношения и так далее. Затем в Милане эту партию я уже пройду по-настоящему с одним дирижером, который дирижировал ею в прошлом году в Болонье. Вчера я было собрался совсем писать Эфросу, что никак не могу перевести двух актов пьесы «Прага», и прошу его взять пьесу на себя. Но вдруг откуда-то во мне взялась решимость. Я разорвал начатое письмо и засел за перевод. Сегодня я первый акт кончаю, а завтра примусь за второй. Через 3 дня. Сейчас я только что кончил 2-й акт комедии. Это мое первое торжество. 2-е то, что сегодня я пел уже наизусть «Фра Дьявола», и могу констатировать, что партия теперь отлично лежит в горле. Даже кларатурные штучки выходят за очень малым исключением, требующим еще упражнения. Одним словом, дел я наделал целую кучу. Это письмо, написанное после получения сведений о подавлении революции 1905 года. 25 декабря 1905 года, Милан. Слава Богу, гроза прошла, и, конечно, надолго. К несчастью, она не принесла того очищения воздуха, ради которого жертвовали собой чистые и благородные люди. Но все равно победа, одержанная правительством такого сорта, что за нее долго придется давать отчет перед народной совестью. Я, конечно, не думаю, что у храбрых стратегов и политиков с холопской душой могут шевельнуться угрызения совести за пролитую кровь. Но меня очень интересует вопрос. Неужели эти бравые и озверелые солдатики с чистой совестью стояли вчера за всенощной перед Рождеством? Неужели полковые попы с такой же чистой совестью молились Христу за это дикое стадо убийц и сегодня утром спокойно станут совершать всякие таинства, а потом произнесут проповеди с похвалой за преданную службу? Как это все чудовищно и нелепо и постыдно. Ты пишешь в одном из своих писем, что революционеры совершали жестокости. Если суд над некоторыми чересчур усердными слугами порядка можно считать жестоким самоуправством, то ты посчитай все то море жестокого, бесчеловечного беззакония, которое совершено правительством за последние годы, за последние месяцы, за последние дни. Правительство одержало победу, это правда, но победу постыдную, которая все равно не спасет от кризиса и от краха. Это будет великий день отмщения. Я хотел бы его увидеть, хотел бы дожить до этого дня. Революционеров нельзя осуждать ни за что, как нельзя осуждать человека, на которого напали 10 насильников, из которых одному в бесполезной, отчаянной борьбе побежденный повредил горло. Это не насилие, это только самозащита, пусть жестокая, но вызванная жестокостью беспримерно худшей. По совести тебе говорю, душа у меня полна ненависти. Я не знаю, не надо ли мне благодарить судьбу, что меня не было в эти дни в Москве. Мне кажется, я не имел бы сил спокойно сидеть дома и прислушиваться, с какой стороны стреляют. В таком состоянии или можно сойти с ума, или самому полезть на первого убийцу, на первого насильника. Правда, дружок, у меня очень было тяжело на душе за это время, но и теперь немного легче. Этот ужасный крах прекрасных надежд, эта неизбежная реакция, неизбежная апатия общества грозят надолго лишить нас настоящей весны, которую мы так ждем и которая так и не приходит. Это из письма литератору Виктору Павловичу Коломийцеву. Это письмо отражает ту борьбу, которую Леонид Витальевич вел против рутины, царившей тогда в стенах Большого театра. «Мой милый Виктор, если мне и совестно, что я так заторопил тебя на каторжный, может быть, труд, то, с другой стороны, должно же быть тебе приятно сознание, что и эта работа кончена. Тем более мне не кажется, что спешность отразилась на ее достоинстве. Главная музыка слов соответствует тому толкованию роли, которая, хотя пока еще и не ясно, но уже зарождается в моей душе. В словах много реального чувства, а Лоенгрин мне именно таким и представляется во всех сценах с Эльзой, где он так ярко рассказывает ей о своей чудной, поэтической, но непременно земной любви, стремящейся к обладанию сильному, здоровому и чуждому фальши сантимента. Одним словом, перевод мне по душе. Через несколько дней, то есть как только у меня будет в руках немецкий клавир с твоим текстом, я жду его согласно телеграмме через неделю, я принимаюсь за трудную, но приятную работу. Нет никакой опасности, что мне помешает репертуар Большого театра. В течение первых трех недель я только и пою, что Онегина и Ромео. Вертер пойдет позднее, когда для оркестра найдется свободное для репетиции время. Снегурочка идет ведь только в январе, а это была для меня в проекте единственная новинка, требующая работы. Одна надежда на Питер. Я даже рад, между прочим, если спою первый раз именно в Питере Лоенгрина. Во-первых, я пройду оперу с направником, который любит и понимает Вагнера, а затем симпатизирует и мне. Во-вторых, быть может, и с художественной стороны в Питере я встречу больше сочувствия. Я надеюсь, например, на Головина и Теликовского. А здесь, увы, надежд никаких. В этой маленькой оперной сатрапии стремлением к отчетности, порядку, исполнительности, благовоспитанности и так далее вытравлено все живое, все оригинальное, а стало быть, не имеющее входящего и исходящего номеров. Я побыл в театре в общей сложности часа два и уже задыхаюсь. Даю тебе слово, это правда. Сегодня я уже болею душой, что подписал контракт на 3 года. Пока что я пою Ромео, Онегин, Лакме, Сын Мандарина, Фра Дьявола, может быть, и Риголетто. Вертер в перспективе и больше ничего. Нет даже искателей. Костюмы взяты в Питер для Нали Тамаянти. Одна надежда на Питер, а здесь ни искусства, ни людей. Вместо первого – отчет о разных занятиях, вместо людей – фраки и вице-мундиры на одно подобострастное тупое лицо. Скучно в Московском Большом театре, господа. Это отрывок из письма к Нине Ване Собиновой, написанного вскоре после Октябрьской революции. Леонид Витальевич был в то время выборным комиссаром Большого театра. 11 ноября 1917 года. Моя хорошая Ниночка, вчера здесь были похороны жертв революции, а поэтому везде и все было закрыто, а из дому рекомендовалось не выходить. Сегодня только было собрание представителей Большого театра, на котором я и познакомился, насколько возможно, с настроениями. Денег в театре нет, и получить их нельзя. Рабочие удовлетворены только частью. Государственный банк ничего не выдает. Положение настолько критическое, что даже не выдаются в казенной палате пенсии. Спектакли можно будет открыть не через 10, а в малом много позднее. Крыша в Большом театре пробита, но чинить некому и не на что. Сегодня пока решили выбрать в помощь мне комитет. Я и не представляю себе, надо ли тебе перебираться теперь сюда, если в Петрограде не ожидается никаких осложнений. Думаю, что дня через 3 все выяснится. А в заключение я прочту письмо в стихах, написанное мне из Владивостока 8 октября 1928 года. Мне сон благодатный приснился, как будто бы я наклонился над милым и нежным цветком. По форме цветок мне знаком, и весь он родной и избранный. И скромный, и благоуханный. Но только его я коснулся, знакомый цветок улыбнулся. Каким-то чудесным сиянием и полный его обаянием твои я увидел черты. Проснулся далекие мечты. Папочка.